Радио ЕС и специальная оперативная группа Европейского Союза Стрэтком ИСТ представляют обзор дезинформации. Они загрязняют мировое информационное пространство. Мы его очищаем. Они освещают желаемое. Мы открываем реальное. Они фантазируют. Мы анализируем. Они ежедневно составляют мифы и выдают их за новости. Мы ежедневно находим эти мифы и разоблачаем их. Это обзор дезинформации. Программа, в которой мы раскрываем журналистские преступления российских СМИ.
В этом выпуске вы узнаете, кто мешает Украине наладить торговые отношения с Европейским Союзом, чем Греция и Украина обеспокоили жителей Германии, кто становится жертвами бомбардировок российских ВКС в Сирии, действительно ли украинским детям-сиротам придется платить за питание в детском саду, существует ли американская пропаганда. В Новый год Кремль и подконтрольные ему СМИ вступили с абсолютно новой информационной стратегией в отношении Украины. Вектор пропаганды поменял свое направление, причем кардинально. Уже ставший привычным за последние два года термин «фашисты-укробандеровцы» сменили на «братский народ». Засуетились не на шутку, даже сайты специальные создают. Главный посыл – Украина и Россия вместе навсегда. Россия, мол, всегда, веками была вместе с Украиной, а теперь кто-то хочет, чтобы этот союз развалился. Этого не будет. Судьба украинцев, мол, быть с Россией навеки. Так говорят российские политики. Алексей Журавлев, член Комитета обороны в Государственной Думе Российской Федерации, 22 декабря в программе «Время покажет» на Первом канале заявил, что Украина не сможет наладить торговые отношения с Европейским Союзом. Надо заметить, что Журавлев, как и большинство гостей, да и сам ведущий, обсуждение вели очень эмоционально, на достаточно высоких тонах.
У нас очень интересный момент. Вот смотрите, Франция, например, с Германии, они постоянно там интегрируются друг друга экономиками и так далее.
Эльзас, Лотарингия.
Например, Испания, Испания торгует с Голландией. Это столетиями складывалось. Столетиями. Мы всегда были с Украиной вместе. Столетиями. И теперь нас хотят разорвать. Украинцы теперь будут торговать там с Испанией.
Вы
никогда
знаете,
не будете.
Вы знаете,
вы обречены,
друзья,
всегда
уважаемые
быть с Россией.
Политики.
В контексте вопроса торговых отношений между Украиной и Европейским Союзом нельзя упускать один очень весомый аргумент. С 1 января вступил в действие договор Украины и Европейского Союза о вхождении Украины в DCFTA – углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Что это означает для Украины и ЕС и к чему это приведет, можно подробно прочитать на официальном сайте Еврокомиссии в разделе «Торговая политика». Там же находим подробную информацию о нынешнем положении вещей. В данный момент Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. На него приходится более трети всей украинской торговли. ЕС также выступает основным источником прямых иностранных инвестиций в Украине. Экспортирует Украина в ЕС в основном сырье – железо, сталь, продукцию горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, также химические продукты и оборудование. Основные статьи экспорта ЕС в Украине – это машины и транспортное оборудование, а также химикаты и промышленные товары. Учитывая промышленный потенциал Украины, DCFTA – углубленный и всеобъемлющая зона свободной торговли дает возможность сделать страну более конкурентоспособной и разнообразить ее экспорт. 22 декабря состоялась последняя встреча в формате трехсторонних переговоров между представителями Еврокомиссии, Украины и Российской Федерации касательно вступления Украины в зону свободной торговли. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём отметила, что за 18 месяцев переговоров по вопросам вступления Украины в DCFTA провели 22 встречи, 15 из которых на уровне министерств. Еврокомиссар, хотя и не скрывала разочарования результатами последних переговоров, пресс-конференцию провела спокойно, взвешенно отвечая на вопросы.
Мы были открыты ко всем претензиям Российской Федерации. Некоторые из них мы считаем нереальными с экономической точки зрения, некоторые потенциально могли иметь место. Поэтому мы пытались найти очень конкретное практическое решение. Мы были достаточно близки к практическому решению. Я считаю, что если бы было желание, мы бы его уже достигли. Тем не менее, сегодня российская сторона продемонстрировала совершенно негибкую позицию в этом отношении. Мы были очень удивлены, потому что целью было найти решение, чтобы вступил в силу договор ЕС и Украины. Ведь все страны в мире имеют право свободно заключать между собой торговые отношения.
Сесилия Мальмстрём имеет в виду декрет, который несколькими днями ранее выдал президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот указ входит в действие 1 января и приостанавливает льготы Украины в торговых отношениях с с Россией. И это невзирая на то, что в течение всего периода переговоров Еврокомиссия просила Российскую Федерацию не приостанавливать торговые отношения с Украиной и предлагала варианты сотрудничества. Более того, такого рода санкции против Украины – это прямое нарушение Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Тем не менее, большого вреда украинской экономике это все же не принесет. Ведь за последнее время объем торговли между Украиной и Россией, в частности, экспорт украинских товаров, уже и так сократился, и в данный момент его доля является незначительной.
Обзор дезинформации.
23 декабря российский сайт «Военное обозрение» опубликовал материал о том, что Германия якобы обеспокоена результатами судебных разбирательств между Украиной и Россией. Власти Украины как бы отказываются возвращать России кредит в размере 3 миллиардов долларов, который должен был быть погашен до конца 2015 года. И этим якобы очень обеспокоились немцы. Эту же новость перепечатало российское издание «Украина.ру». Они тему расширили и включили в нее Грецию. Германия, мол, опасается, что Афины возьмут пример с Украины и не выполнят свои финансовые обязательства.
Властей и жителей ФРГ не столько волнуют дальнейшие действия Украины, зарекомендовавшей себя ненадежным партнером, сколько входящая в состав Европейского Союза Греция. Вдохновленные действиями Украины греки смогут действовать по украинскому сценарию. В настоящее время внешний долг Греции составляет 183% ВВП страны.
Авторы статьи ссылаются на публикации немецких изданий «Finanzmarktwelt», «Süddeutsche Zeitung», «Deutsche Welle». Ни названий статей первоисточника, ни ссылок на них в российских материалах нет. Сначала надо разобраться непосредственно с информационным поводом. Дело в том, что Украина должна была вернуть Российской Федерации долг в размере 3 миллиардов долларов до 20 декабря прошлого года. Долг этот Украина на самом деле выплачивать не отказывалась, а просила его реструктуризировать. В связи с этим Международный валютный фонд изменил правила, которые заблокировало бы программу финансовой помощи Украине в случае, если бы страна объявила дефолт по своей задолженности перед Россией. И теперь Украина реструктуризирует свои долги с помощью антикризисной программы МВФ в 40 миллиардов долларов. Найти те самые недавние публикации немецких СМИ оказалось не так просто, ведь российские журналисты, ссылаясь на них, указали только название изданий. Ресурс Stopfake.org при помощи расширенного поиска в Google нашли последние публикации для Finanzmarktwelt, Süddeutsche Zeitung и Deutsche Welle на тему судебных финансовых разбирательств между Киевом и Москвой по вопросу кредита. В Deutsche Welle по этой теме в последнее время было опубликовано несколько материалов. В частности, 9 декабря была опубликована новость о том, что Россия обвинила Украину из-за долгов. В Süddeutsche Zeitung была всего одна статья того же 9 декабря. Больше внимания этой теме уделило онлайн-издание Finanzmarktwelt. Статьи по данной теме они опубликовали 8, 10, 16, 18 и 21 декабря. Ни в одном из приведенных выше немецких материалов не было упоминаний о возможной невыплате долгов Украиной, Германии или МВФ. Греция же упоминается только в Finanzmarktwelt за 10 декабря в статье под названием «Путин объявил судебное разбирательство». Яценюк ответил: «Мы готовы отстаивать свою позицию». Автор этой статьи отметил свое удивление решением руководства МВФ пойти на изменение правил кредитования для Украины, поскольку во время греческого кризиса позиция Совета директоров фонда была более строгая. Однако в тексте нет обеспокоенности по поводу невозврата денег правительством Греции.
Обзор дезинформации.
Ярким выдался сочельник 24 декабря на телеканале «Россия». В политическом ток-шоу «Вечер» с Владимиром Соловьевым главными темами по-прежнему были Украина и Сирия. Прежними остались и главные тезисы, которые уже многократно опровергались. Тем не менее, по-прежнему отрицают, что на востоке Украины воюют российские военные.
То какие-то, значит, пропагандистские уловки, что Россия якобы участвует, войска российские и так далее. Для чего это нужно? Для того, чтобы отвлечь украинский народ от реальных проблем.
Ну и то, что в Сирии российские ВКС поражают позиции мирного населения, тоже настойчиво отрицают. Игорь Морозов, член Комитета по международным делам Совета Федерации, претензии, что Россия бомбит мирных жителей в Сирии, назвал поддельными.
И когда вот мы читаем эту фальшивку о том, что наши ведут бомбардировки по мирным жителям, это невозможно!
Действия Российской Федерации на востоке Украины и Европейский Союз, и США, и НАТО уже давно признали военной агрессией. Об этом напрямую говорят мировые политики. Об этом свидетельствует продление экономических санкций против России. А 17 декабря факт присутствия российских военных в Украине неожиданно подтвердил сам президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.
Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
Что же касается бомбардировок в Сирии, то по последним данным Сирийской обсерватории по правам человека, от бомбардировок российских ВКС в Сирии погиб 2371 человек. Количество погибших мирных жителей составляет 792 человека, среди них 180 детей. Эти данные можно найти в независимых международных СМИ. В частности, 30 декабря британский The Guardian опубликовал статью, посвященную данной теме. Мы в нескольких предыдущих выпусках уже приводили аргументы и доказательства, в том числе комментарии самих жителей Сирии, о том, что бомбардировки российских ВКС нацелены в основном на мирные объекты. Те же обстрелы, которые поражают позиции ИГИЛ, уничтожают по большей части наземные объекты, то есть здания, принадлежащие ИГИЛ, но не самих террористов. Надо сказать, что ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» – программа очень эмоциональная и колоритная. Только вот возникает вопрос понятия журналистской этики у ведущего. Дело в том, что единственную альтернативную точку зрения в данной программе представлял независимый американский журналист Майкл Бом, которому остальные гости, да и сам ведущий, просто не давали возможности эту точку зрения высказать.
Не нужны отчеты Human Rights Watch, что это закономерно. Нет ни одной войны, где нет погибших мирного населения. Понимаете?
Майкл, ты хоть на одной войне был, ты мне расскажи.
Тем более, что
ты хотя бы был на одной войне.
Разведданных сирийских...
Майкл, вы меня извините, вы не очень хорошо понимаете.
Еще маленькую ремарку.
Майкл, я вообще не уверен, что Америке есть право вообще хоть что-то говорить о погибших мирных жителях.
Кроме того, ведущие и гости, представители российского правительства, позволяли себе неоднозначные комментарии и шутки в сторону других стран. К примеру, Польшу обвинили в трусости во Второй мировой войне. США вспомнили Хиросиму и Нагасаки, а про Китай даже анекдот рассказали.
Но вы же знаете, когда на самом деле в мире наступит голод?
Голод?
Я могу сказать абсолютно точно.
В России не наступит?
Нет, в России нет. Но в мире наступит голод, когда китайцы поймут, что рис – это гарнир.
Да. Пока это у них главная пища. Здесь, скорее всего, индусы все испортят. У них нет никакого контроля за рождаемостью. Прям рожают на дорогах, живут вдоль дороги, жилища не надо, их уже 1.5 миллиарда, скоро будет 2.
И хорошо.
Война будет с Пакистаном.
У нас с ними прекрасные отношения.
Да.
Сейчас, Владимир Владимирович, великолепно провел. Наши друзья
подальше от нас.
Интересно, что при обсуждении вопросов войны и мира и ведущие, и гости не раз подчеркнули тот факт, что Россия – самая талантливая в военном плане страна. Всех всегда побеждала и будет побеждать.
Обзор дезинформации.
Не менее ярко российские издания встретили Рождество 25 декабря. В этот день Политнавигатор Нет, Антимайдан и BBC CNN.com.ua опубликовали статьи с названием «Государство Украина уничтожено. Что произошло минувшей ночью?». В данных материалах утверждают, что в Украине питание в детских садах, услуги учреждений культуры, библиотек, музеев станут платными. Авторы ссылаются на принятый накануне Верховной Радой законопроект номер 3628.
По закону номер 3628, инициированному лично Яценюком, теперь услуги учреждений культуры, библиотеки, музеев будут платные. Но это не все. Питание в детских садиках станет полностью платным.
Эти статьи красноречиво повествуют о том, какие якобы ужасные законопроекты принял украинский парламент. Рассмотрим текст законопроекта номер 3628 и сравним его с действующим законом. Начнем со статьи 26 Закон Украины о культуре. Положения законопроекта не предусматривают то, что стандартные услуги учреждений культуры, библиотек и музеев будут платные. В то же время увеличивается финансирование данных учреждений за счет расширения источников финансирования. В частности, предусматривают средства, полученные за работы, то есть услуги, выполненные учреждением культуры по заказу предприятий, учреждений, организаций организаций и физических лиц, а также доходы от реализации продукции мастерских, предприятий, цехов и хозяйств, от предоставления в аренду помещений, сооружений и оборудования. Перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, утверждается Кабинетом министров Украины, что обеспечивает формирование государственной политики в сфере культуры. Статья 35 Закон Украины о дошкольном образовании также не содержит положений, которые делают питание в детских садах полностью платным. Меняется формула определения стоимости. Сейчас родители или лица, их заменяющие, вносят плату за питание детей в государственном или коммунальном дошкольном учебном учреждении в размере, который составляет не менее 60% в городской местности и не менее 40% в сельской местности от стоимости питания в день. Законопроект же предусматривает, что теперь размеры оплаты будут определяться органами местного самоуправления или соответствующими органами управления. Льготные условия оплаты питания детей в дошкольных учебных заведениях для многодетных и малообеспеченных семей и других категорий, нуждающихся в социальной поддержке, предоставляются по решению органа местного самоуправления за счет средств местного бюджета. Органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти обеспечивают бесплатным питанием детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей. То есть питаться в детских садах эти дети будут бесплатно. Также бесплатное питание будет предоставляться ученикам первых-четвертых классов, которые относятся к вышеперечисленным льготным категориям. В общем, в основе законопроекта номер 3628 лежит принцип децентрализации. Обязанности финансирования соцрасходов передаются на местный уровень. Кроме того, законопроект увеличил перечень расходов на содержание учреждений культуры и дополнительные источники финансирования музеев и библиотек. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман прокомментировал данные законодательные изменения.
Сейчас нужно изучить все позиции бюджета, урегулировать все существующие проблемы. Например, всего несколько заседаний рабочей группы дало нам возможность сохранить финансовую децентрализацию. Что это значит? Это значит, ни много ни мало, в каждой деревне, в каждом городе, в каждой области будут ресурсы для того, чтобы решать вопросы детских садов, больниц, поликлиник, дорог, инфраструктуры, всего необходимого, в том числе и создавать новые рабочие места для того, чтобы создавать нормальные и благоприятные условия.
Обзор дезинформации.
Перевод стрелок – один из самых простых и в то же время действенных методов Кремля. Если тебя в чем-то обвинили, обвини в этом же кого-то другого. В то время как полмира борется с кремлевской пропагандой, прокремлевские СМИ в пропаганде обвиняют Соединенные Штаты Америки. В выпуске «Вести недели» на Первом канале от 20 декабря Дмитрий Киселев, комментируя сюжет о визите в Россию госсекретаря США Джона Керри, заявил о том, что якобы провалившаяся политика США, нацеленная на якобы изоляцию России в мировом сообществе, указывает, мол, на падение авторитета американской пропаганды.
Опыт попытки изоляции России со стороны США провалился. Думаю, отрезвляющее воздействие произвел и теракт в самих США, и измеренный уже страх новых терактов, и рост популярности Трампа, который отрабатывает все ошибки Белого дома, и передоза американской пропаганды, которая уже не очень работает в мире. Показатель – успехи антиамериканских сил на выборах в Европе, например, во Франции. Чтобы американская пропаганда работала, Соединенным Штатам нужно будет заткнуть интернет и уже более радикально управлять сетью. Уверен, это нас еще ждет.
Что конкретно подразумевается под американской пропагандой, на самом деле непонятно. Ведь Дмитрий Киселев в подтверждение своих обвинений не приводит никаких примеров, цитат или доказательств. Чтобы разобраться в данном вопросе, мы обратились к исследованиям международной организации «Репортеры без границ». Каждый год они составляют рейтинг стран мира по свободе прессы, так называемый World Press Freedom Index. Так вот, в 2015 году исследовали 180 стран. На первом месте по свободе прессы уже несколько лет держится Финляндия. К числу самых благоприятных стран также относятся Дания, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Австрия, Канада и даже Ямайка. Соединенные Штаты Америки находятся на 49-й позиции и входят в категорию стран с более свободной прессой. Отклонениями от свободы прессы в США в прошлом году «Репортеры без границ» называют два аспекта. Во-первых, судебное преследование репортера «Нью-Йорк Таймс» Джеймса Райзена в связи с судебным процессом Джеффри Стерлинга, бывшего бывшего офицера ЦРУ, которого обвинили в шпионаже. Во-вторых, арест 15 журналистов в ходе столкновений между полицией и демонстрантами после того, как Фергюсон, штат Миссури, чернокожий подросток по имени Майкл Браун был застрелен белым офицером полиции. Пропаганду в американских СМИ «Репортеры без границ» не находят. В то же время Россия в этом рейтинге находится на 152-м месте. В так называемой зоне риска страны этой категории на карте обозначены красным цветом. От черной зоны Россию отделяет всего 8 позиций. В анализе свободы прессы в Российской Федерации за прошлый год «Репортеры без границ» отмечают следующее. В то время как ведущие телеканалы России продолжают топить своих зрителей в пропаганде, украинский кризис привел к увеличению давления на независимые СМИ. Это и суровые законы, и блокирование сайтов. Деятельность ведущих независимых новостных агентств была либо взята под контроль, либо полностью придушена. Климат стал очень гнетущим для тех, кто ставит под сомнение новый патриотический и неоконсервативный дискурс. А в некоторых регионах местные деспоты воспользовались этой новой обстановкой и активизировали преследование критиков. Это выводы независимых экспертов организации «Репортеры без границ». И вот это как раз-таки называется пропагандой. Российской пропагандой. Больше узнать о состоянии свободы прессы в разных странах мира вы можете на сайте организации «Репортеры без границ». Деструктивная пропаганда навязывает людям убеждения по принципу «цель оправдывает средства». Тем не менее, никакие цели никогда не оправдают применяемые сегодня средства эскалации военных конфликтов и убийства мирных граждан.
Обзор дезинформации.